Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». Я приветствую Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. И мы продолжаем с ней разговор о компьютере в нашей жизни, в жизни наших детей. Светлана Георгиевна, вы очень хорошо расставили в прошлую нашу передачу, что называется, степень ответственности, потому что мы привыкли обвинять компьютер в том, что происходит с нашими детьми и в нашей семье. В данном случае мы должны действительно взять ответственность на себя. Давайте продолжим разговор.
Ну, Лариса Михайловна, с вашего позволения, я бы хотела тему несколько расширить и от компьютера перейти вообще к технологиям как таковым, к уровню развития цивилизации, потому что мы знаем, что сейчас зависимость есть от аськи у детей, да, от телефона и так далее. То есть появляются новые и новые средства общения, средства информирования, средства там технологические какие-то, технические. То есть компьютер просто мы будем подразумевать, но это как один из таких ярких представителей. А, собственно говоря, сегодня точно так же, например, даже новый термин в психиатрии появился, который называется рингофобия. И в Италии, например, в психиатрические клиники таких кладут детей. Это дети, которые постоянно носят с собой телефон. То есть вот эти рингофобия, скажу, это дети и люди, которые носят с собой телефон, потому что боятся, что, не дай бог, он позвонит, они не смогут взять трубку. Угу. То есть это, еще раз говорю, это полноценная психиатрическая форма заболевания, которой дано новое название, которая введена в реестр и от которого лечат, как это и от любого другого заболевания. То есть люди берут с собой телефон в туалет, в ванну, там, на переговоры, везде, где угодно. То есть они не могут без него существовать. И вот эта боязнь, они пропустят какой-то звонок, перерастает уже в патологические формы, форме фобии. То есть боязнь становится физиологической. Человек испытывает дискомфорт, головные боли, дрожание рук и так далее. То есть по типу панических атак даже у него формируется. Но настоящее такое психиатрическое состояние. Ну и второй вариант вот с тем же телефоном, это, например, Аська. То есть вернусь к этому, что в Италии сейчас госпитализируют детей, которые столько времени проводят вот за печатанием этих текстов в Аське, что, во-первых, у них формируется спазм руки, то есть у детей некоторых появилось заболевание, когда руки скрючивает, если по-простому сказать. То есть настолько человек долго сидит, а мелкие мышцы нашей руки, червеобразные мышцы, мышцы пальцев, они не приспособлены для такого вида движений, несмотря на то, что у нас очень такая рука мощная. То есть я имею в виду к такому количеству движений, к постоянству их. Это то же самое, как появилось сейчас новое заболевание у компьютерщиков или у программистов, у тех, кто сидит, работает за компьютером, это заболевание запястного сустава, то есть страшные боли, и люди, многие становятся даже нетрудоспособными. Почему больничные? Страшные боли в руке. Почему? Человек держит мышку, клик мышки, он, естественно, осуществляется мышцами и так далее, или печатание на клавиатуре. То есть все хорошо в меру, что называется. И когда это переходит границы, понятно, что наше человеческое тело не приспособлено к издевательствам таким. И вот это вот, вернусь к Аське, то есть первое – это то, что у детей кладут в больницу, потому что у них руки уже, собственно говоря, не работают. А второе – то, что они становятся настолько зависимыми от Аськи, что они не могут ни есть, ни пить, ни разговаривать, ни учиться. То есть они сидят на уроке и общаются. То есть человек, как мы с вами в прошлой программе говорили, без разницы, от чего зависеть, клиника одинаковая. И зависимости, и абстинентного синдрома лишения. То есть все одно и то же. Почему? Потому что вся клиника формируется где? В человеческом теле и в человеческой психике. Оно у всех людей имеет одинаковые законы, оно сформировано по одинаковым правилам, и поэтому любые нарушения, они дают одинаковый механизм. То есть попроще объяснить. Возьмем мы, например, Запорожец, шестерку или Мерседес. И если мы во все эти три машины зальем вместо бензина, там, я не знаю, лимонад, то ни одна из этих машин не поедет. Какая бы ни была, она крутая, потому что мы нарушим базовое правило возможности работы этих автоматов. То вот точно так же у человека. Не надо думать, что вот алкоголь одно, одно, а там компьютер или телефон – это другое. Причина, которую мы разбирали на прошлой программе, основа, она остается та же самая. Но о чем бы мне хотелось бы напомнить? Хотелось бы напомнить о том, что с самого начала развития человеческой цивилизации до сегодняшнего дня человека сопровождал так называемый технический прогресс. То есть прогресс в чем? Начиная с одежды, да, сначала это звериные шкуры, потом это ткани, потом это синтетика. Сейчас это уже навороченные там с нанотехнологиями какие-то облегающие материалы, которые тоньше волоса и держат тепло или там прохладу дают и так далее, современные возможности. Это пища, конечно. То есть что это такое? Ели сырое мясо, потом научились обжаривать сначала, потом варить придумали, мариновать потом сушить. То есть способ обработки пищи. Все вот это изменение в пище, если мы почитаем, например, исторические труды, культурологические труды, то во многом даже изменение пищи, то есть когда человек ест сырую пищу, или он ест вареную или обжаренную, это влияет на его развитие. Как это ни удивительно было, но это так, потому что мы то, что мы едим. То есть наше тело состоит из кирпичиков пищи, и, соответственно, если пища по-другому обработана или она другая, потому что человек не только учился обрабатывать пищу технологически, но и учился привлекать те продукты, которые раньше, например, были несъедобны, да, и с помощью обработки он мог их сделать съедобным, то есть расширяется рацион. Это ведь цивилизация, это ведь технологический прогресс. Способ передвижения, пожалуйста, на своих двоих, потом это лошадь, потом это телега, а потом автомобиль. И вот если мы возьмем газеты, например, 900-х годов европейские, или наши, мы видим, сколько проклятий было в сторону автомобиля, что такой сякой, это исчадие ада, что вот оно дымится, паровоз, да, то есть крики были такие, что это не надо, и только когда люди поняли, что это средство, которое поможет им, что это средство передвижения, это средство перевоза товаров, это средство общения того же с тем, с кем я до этого не мог общаться и так далее. То есть еще раз повторяю, что очень много в истории человечества таких вот моментов, когда цивилизация сама по себе и сопровождающая научно-технический прогресс был благом. И это сегодня ни у кого не вызывает сомнения. Потому что с горячей водой, Лариса Михайловна, наверное, лучше, чем без горячей воды. Как бы мы к этому ни относились. Конечно, это нежит, как батюшка говорит там насы, но это мы во второй части программы поговорим. Как любой позитив имеет в себе и негатив. Но то, что прогрессы, вот эти вот изобретения человека очень нужны нам, в том плане, что они делают нашу жизнь легче, они делают ее беззаботнее. Например, резко выросла продолжительность жизни человека, да, в среднем там в 16 веке в Европе 28-30 лет среднего, 30 лет уже считался глубокий старик. То есть это, конечно, благо, которое... Плюс, например, тоже мы неоднократно говорили, что с помощью того же прогресса огромная масса народу может быть обихожена в плане питания, да, что мы можем засевать пустыни, мы можем делать еду там, где она сроду не росла, выращивать скот там, где он не может существовать в естественных условиях для того, чтобы кормить человека.
Да, и освобождает время и силы на что-то доброе. Ну вот как мы уже это освободившееся время и силы используем, да?
Вот это самое главное, что любая идея, она возникает во благо. Но дело в том, что человек такое существо, что любое хорошее он может очень хорошо превратить в плохое. И мы знаем, там 5000 лет назад сказали, да, благими намерениями вымощена дорога в ад. То есть... Почему так происходит? А вот это уже второй вопрос. Дело в том, что да, действительно, сама по себе цивилизация и технический прогресс имеют отрицательную сторону. В чем эта отрицательная сторона? В том, что тот же паровоз или автомобиль, он загрязняет атмосферу. В том, что для того, чтобы автомобиль ехал, мы делаем дырки в земле, выкачиваем оттуда нефть, да? Для того, чтобы читать чудесные книги, мы рушим деревья. Ведь давайте не будем забывать, что да, книги чудесные, и может быть, и написаны чудесными авторами, но для того, чтобы эта книга была сделана, умерло сколько сотен тысяч деревьев и так далее. Для того, чтобы обиходить человека и дать ему, например, одежду, нужно убить животное. Хотя сейчас и есть такие направления у нас, достаточно такие рьяные, которые говорят, что не надо убивать животных, что есть синтетика, что надо относить все синтетическое, это безобразие, что животных убивают. Господа, если кто из вас приверженец этого направления, я вас поздравляю, но дело в том, что вопрос-то в том, что сохраняя животное, мы губим человека. Дело в том, что я вам как врач скажу, что ребенку желательно лет до 50 не носить синтетику, понимаете? Потому что это не есть то, что должно прикасаться к человеческому телу, если уж совсем честно между нами говоря. И поэтому призывы, что давайте сделаем синтетику из нефти, то есть искусственный материал, и присоединим его к коже человека, я как врач считаю, что это неправильно. Я как человек не считаю, что животное существует для того, чтобы человеку там идти на корм или на что-то. Но так было всегда. И вопрос, что оставить корову в живых, но вместо этого маленького ребенка одеть в синтетические пеленки, я как доктор категорически против. То есть здесь вопрос двоякий по отношению. Хотя, еще раз говорю, да, безусловно, во многом технический прогресс вредит состоянию окружающей среды и тому же самому человеку. Потому что, с одной стороны, мы в машине едем, Лариса Михайловна, чудесно и радостно, а с другой стороны, мы этим автомобилем отравляемся. С третьей стороны, мы в этом автомобиле испытываем гиподинамическую нагрузку, то есть мы не двигаемся, мы позвоночник искривляем так, как он искривляться не должен и так далее. Мы прыгаем на кочках и подвергаем компрессионным различным давлениям свой позвоночник и так далее. То есть одно благо, мы на одно благо имеем несколько, ну и не на одно, может быть, на несколько благ, имеем несколько и каких-то отрицательных воздействий. И поэтому, что бы мы ни говорили, как бы мы ни говорили, всегда будет вот эта ситуация, у чего-то что-то есть и что-то будет плохо. Книги читать хорошо? Да. Покажите мне человека, который скажет, что плохо. А я вам покажу таких людей, которые говорят, что от чтения книг образуется нарушение зрения. Да.
И осанки, да?
И осанки, да. Что вот, понимаете? То есть, если захотеть найти плохое, его можно найти везде. Что важно? Важно понимать, что всего, чего бы ни происходило, есть 50% хорошего и 50% плохого. И наша задача как человека – знать опасности, их понимать, профилактировать, если возможно, понимаете? И если невозможно, то каким-то образом минимизировать вред. Вот если мы живем в городе Екатеринбурге, в городе там, со мной будет спорить, но тем не менее, повышенной радиации, в городе колоссального количества машин, маленьком компактном, который не приспособлен для проживания 1,5 миллиона человек. Это особенность нашего города. Город, который имеет колоссальное количество заводов и фабрик. То есть, если мы это понимаем и знаем, что мы должны делать? Мы должны усиленно заниматься своим здоровьем. Не так, как, например, кто-то, кто проживает на Ямайке, к примеру, или там на острове Мадагаскар. То есть мы должны двигаться, и родив ребенка, мы должны ему говорить, ты проживаешь в зоне экологической опасности, поэтому. То есть не пугать его ни в коем случае, не делать из этой опасности монстра, а адекватно относиться к этому. Можно убежать из города? Можно. Давайте все переселимся в поля. Понятно, что это невозможно, потому что в городе есть то, чего в поле нет, как вы понимаете. Потому что город, несмотря на то, что он несет вред, он несет очень много положительного, городское проживание. То есть, если мы это понимаем, мы и будем говорить ребенку, что да, экологическая опасность, то-то, сё-то, скученность автомобилей, но взамен этого ты должен заниматься здоровьем, ты обязательно должен бегать, прыгать, ты должен быть сильным, активным. Если ты много ездишь на автомобиле, ты много внимания должен уделять позвоночнику, купи турник, повесь у себя дома и каждый день на нем виси, там отжимайся и так далее, формируй мышечный каркас. Учитывая, что плохая экология, мы должны ребенку с младенчества внушать, что он должен питаться правильно. То есть это должны быть овощи, фрукты обязательно. Это должна быть капуста в нашем регионе обязательно свежая или квашеная, да, в любом ее виде. Это синтетические витамины, как бы мы к ним ни относились. Но, тем не менее, вот такое регулярное потребление, ведь многие говорят, витамины в таблетках, ну, искусственно не помогают. Дело в том, что никто не отменял эффект плацебо. Что это такое? Это такая ситуация, когда человеку что-то дают и говорят, тебе от этого станет лучше. И человек это пьет, и ему становится лучше. Хотя на самом деле это просто мел. Вот есть такой способ анализа, правильное, хорошее лекарство, то есть дает лекарство эффект или нет. Берут две группы испытуемых. Одной группе испытуемых дают настоящее лекарство, а другой группе то же самое, такой же вид таблетки, такой же у нее цвет и все, но вот это плацебо, то есть это просто мел. Им говорят, это хороший новый препарат, который вам сделает то-то и то-то. Так вот вопрос в том, что помогает и тем, и тем. Очень часто. Но считается, что лекарство действенное, если те люди, которые пьют его, им помогает гораздо лучше. То есть, говорят, эффект от плацебо значительно выше. Понимаете? То есть, во многом, ведь те витамины, которые не помогают, они могут помогать именно за счет того, что человек, который пьет их регулярно, ведь он должен ходить в аптеку, он должен думать о том, что принимать, он должен каждый день помнить о том, что он это пьет, он должен понимать, зачем он это делает. Вы понимаете? Это целая группа психотерапевтических методов. И, естественно, человек может оздоравливаться. То есть не надо думать о том, что мы занимаемся самообманом, тогда эффект плацебо пропадет. Но тем не менее, ведь это есть, но, Лариса Михайловна, ведь во многом это так, очень во многом. Кстати, как вы и в обратном, когда человеку говорят что-то плохое, он берет и умирает. И мы знаем такие примеры тоже как-то в одной из программ. Батюшка приводил, когда сейчас вот проживающие племена в Африке, например, человек сделал что-то плохое, ему говорят, уходи из племени. Он только выходит за территорию племени, падает и умирает от инфаркта. Мгновенная смерть. Как это? Он ведь абсолютно здоров, у него ничего. Вот вам тоже эффект внушения. То есть он знает, что без племени он пропадет, и как только его проклинают и говорят, уходи, он умирает. Все эти вопросы проклятий и так далее, или там, вот эта женщина, она, ой-ой-ой, какая она злая, она на нас посмотрит, и нам будет плохо. Боязнь этого человека, что делает у человека у самого? Он чувствует себя беззащитным, и любое воздействие становится, естественно, для него патологическим. То есть во многом, еще раз говорю, вот это понимание, что мы проживаем в зоне экологического риска или там цивилизационного риска, оно должно формировать у нас как раз позитивное поведение, позитивное мышление. Если я знаю, как древние говорили, предупрежден, значит вооружен. Если я знаю, то я могу как-то противодействовать. Или в медицине есть такое понятие, что постановка диагноза – это 50% лечения. Если я знаю, с чем бороться, если я знаю, какие у меня стоят передо мной вызовы, то, естественно, как современно развитый человек, я буду искать способы, с помощью которых это нивелировать. То есть, еще раз повторяю, возвращаясь к началу программы, не сама по себе цивилизация, не сам по себе технический прогресс плох или хорош, хотя, еще раз повторяю, то, что мы там в земле дырки делаем, уничтожаем деревья, конечно, это не есть хорошо. Но, тем не менее, разум нам дан именно для того, чтобы сбалансировать вот эти риски, негативные как бы особенности существования, с возможностью нормальной, длительной, полноценной жизни. Это первое, что хотелось бы сказать. И второе, что самое главное, вот посмотрите. Ну, возьмем такую область, например, как развитие общения. Сначала люди, которые не виделись долго и которые хотели увидеться, что делали? Ходили друг к другу в гости. Затем, когда изобретена была почта и письменность, и освоили многие люди письменность, люди начали писать письма. То есть первый шаг, ведь это здорово, так ведь? Ну, Лариса Михайловна, как классно, письмо, что я могу послать весточку к тому человеку, к которому я не могу попасть. Но это был уже первый минус в чем? Исчезало натурализованное общение. Когда я видел другого, слышал, как он пахнет, мог его потрогать, да, ну и так далее, и так далее. Почта была хорошо, люди садились писать письма, думали о том, что они пишут, ждали письма. То есть почта что сделала? Она укорачивала вот этот промежуток между общениями. Изобрели телефон. Что стали говорить? Да, телефон – это здорово. Теперь я вообще могу позвонить кому угодно. И это хорошо. Почему? Вот был такой слоган, да, у нас несколько времени социальный. Позвоните своим родителям. То есть это ведь здорово. Я их не забыл. Какой минус от почты? Я ведь ничего не делаю, когда я звоню. Ведь по сути дела. Разве можно сравнить телефонный разговор с письмом? Мне скажут, как же так? Ну тут ведь речь живая, а тут письменная. Но дело в том, что письмо – это действие. А беседа чаще всего – это просто времяпровождение. То есть, когда я пишу письмо, я должен купить бумагу, я должен найти ручку, я должен подумать, как писать, еще и правила орфографии соблюдать, да? И так далее. Я должен пойти на почту, сбросить его. Это целая совокупность действий. Телефон я набираю диск, и это хорошо. Почему? Потому что вслед за телефонным разговором пришло что? Знаменитая наша СМС, да, или эти аськи, про которые мы говорили. Что это? Ведь, казалось бы, это тоже общение, которое перешло на уровень уже просто буквенных обозначений. И более того, за счет особенностей передачи СМС-сообщений, эти сообщения могут быть большими. То есть это не письмо на 4 страницах. И нам многие исследователи русского языка говорят, как это здорово, вот, например, интернет-общение, что люди наконец-то начали писать, читать, хотя мы знаем, что там в интернете, какой язык изобрели, полностью лишенный правил русского языка. Они стали уметь излагать свои мысли коротко, ведь это здорово как. То есть, ну, я хвалю, поддерживаю этих людей, потому что во всем плохом действительно я сама к этому призываю, можно найти хорошее. То есть, рано или поздно вот эта ситуация, она дошла до абсурда. Есть средства, я могу с любым человеком в мире поразговаривать. Вот сейчас, буквально нажав СМС, а оказалось, что это не нужно. И что у нас произошло? У нас изобрели Skype. А что это такое? Это маленькая штучка, видеокамера, по которой я вижу человека, слышу его, смотрю, где он находится. Сейчас говорят, что можно новые технологии, по которым будет передаваться запах, будет передаваться, да, сейчас фильмы такие сделали, вот первый фильм к нам в Россию идет. То есть, что будет запах, если это море, то от моря и так далее. Если человек, с которым мы разговариваем, что-то ест, мы это услышим. Люди говорят, это великий технологический прорыв. Skype, интернет, там, видеоконференции. А вам не кажется, что это возврат на 5000 лет назад? Может, в конечном итоге нанотехнологии дадут до такого, что мы можем руку в экран засунуть и человека потрогать? Тогда вообще будет круто. Но ведь это будет то же самое, что было. Человек не может выпрыгнуть из биологической сущности. Ему надо, как оказалось, в конечном итоге что? Человеческое тепло. Ему надо видеть, надо слышать, надо обонять, надо осязать. Вот и все. И те люди, которые верят в прогресс и говорят, что да, вот это линия развития, и человек становится иным, господа, это смешно. Человек с помощью прогресса возвращается к чему? Mm-hmm. К своим истокам. Во многом это так. Во многом. Еще что, о чем бы хотелось сказать, что, опять же, сам предмет, как мы говорили про компьютер, он не хороший, не плох. Зависит все от того, как его использовать. И использовать любой предмет нужно по назначению. Вот посмотрите, та же машина. Ведь это великолепное действительно изобретение, да, быстрого прохождения через расстояние. Во что машина у нас превратилась? Гонки на автомобилях, кто вперед и так далее. Что это? Это жажда человека риска. То есть раньше эти люди скакали на конях или еще чего-то делали, сейчас у них возможности нет, они сели в автомобиль и говорят, это изобретение. Господа, какое изобретение? Это те желающие адреналина, они были тысячелетия. Они просто поменяли антураж. Вместо чего-то одного засели во что-то другое. Все то же самое. Уровень соревновательности, кто победит, кто круче и так далее. Плевать на окружающих. Ну что, таких людей не было, были такие всегда. Второе что? Вторая группа людей на автомобилях. Это те люди, которые презирают правила. А я вот такой крутой, если у меня крутой автомобиль. А автомобиль при чем? У нас люди говорят, сели на Лексусы и правила нарушают. Господа, Лексус при чем? Лексус это кусок железа, человек, который сидит там. Но, господа, если мы возьмем 19 век, 18, 16 или до рождения Христа, а что таких людей не было? Которые хотели выделиться, да, которые вешали на себя различные регалии, там, незнамо как одевались. Кстати, между прочим, Христос очень просто одевался, да, как мы знаем, в обыкновенной одежде, там, сандалии или босиком. То есть, ну, всегда были те, которые навешивали на себя цацкие бирюльки, которые изукрашивали пространство. При чем здесь Лексус? И сегодня говорят, вот, появились эти Лексусы, и теперь вот это. Да человек не меняется вообще. Меняется способ его выражения. Но то, что он хочет выражать, оно точно так же остается. То есть, вопрос-то в этом. Мы остаемся людьми вне зависимости, что бы мы ни делали, в какой ситуации бы мы ни находились. Во весь мир, который у нас есть, мы презентуем себя. Опять же знаменитый пример. Когда начали у нас в Екатеринбурге строить элитные дома, куда посадили консьержку, куда поставили охранника, заблокировали шлагбаумом. Что выяснилось? Через полгода лифты все были описанные, простите меня, и исписанные. Но ведь казалось бы, как это люди презентуются, да? Для чего они шлагбаум поставили? Не ходи к нам, чужой. Для чего консьержку посадили? Мы тут элита, а вы тут незнамо кто. А оказалось, что все то же самое. И скандалы между жильцами те же самые. И битвы за место машины все те же самые. Друг другу колеса прокалывают. Что изменилось? Ничего. фактически ничего. И мы знаем примеры в нашем городе, когда обыкновенные дома хрущевки грязные, замусоренные, когда люди, устав ждать от наших управляющих компаний чего-либо, что делают? Красят билет, выходят, садят цветы, вешают шторы. Я была в таких домах, где дружат домами, где ходят друг к другу малозарабатывающие люди. То есть люди, которые остаются людьми и которые хотят облагородить то место, в котором они живут. В обыкновенном доме вы поставьте цветы на окна или повесьте занавески и не посадите охранника. Так ведь? Или посадите его, как я уже сказала, тоже все равно. То есть ведь это зависит от человека. Это не зависит ни от денег, ни от технического прогресса, ни от способа, которым этот человек взаимодействует с другими. Это зависит от того, что человек презентует из себя вовне. Еще безусловно, опять же, что хотелось бы сказать, что любой предмет, с помощью которого человек совершает какие-то плохие вещи, ну, например, та же Аська, да, телефон, когда дети сидят. Сейчас очень много родителей обращается к психологам по поводу вот зависимости, невозможности оторвать ребенка. Родители говорят, я с ним разговариваю, он сидит в телефоне, я с ним разговариваю, он сидит там, кнопки нажимает, не видит, не слышит. Еще раз хочу, чтобы вы поняли, любой предмет, любое там событие или какое-то там, я не знаю, пища или еще что-то становится ядом или плохим, нарушающим нашу жизнедеятельность только тогда, когда у нас есть проблемы. Общение Васьки. Две вещи, если у вашего ребенка это есть. Первая проблема – это проблема общения. То есть если ему не хватает качества, у него нет одной закадычной подружки, он будет брать количеством, он будет писать, и дети сейчас между собой гордятся, у тебя сколько ВКонтакте, у меня там 100 человек, а у меня 1000 человек, а у меня 2000 человек. Это глупость. То есть люди гордятся количеством, то есть пытаются количеством заменить качество общения. Если ребенок ваш не умеет дружить, или вы не пускаете детей к нему, или он не ходит никому в гости, или он кроме школы вообще никуда не ходит, или у него проблемы вообще, он болен, к примеру, да, или нарушение общения, он не знает, как установить контакт, да, он будет это делать. То есть с помощью техники обезличенной, что такое телефон? Обезличенная техника. Меня никто не видит, меня никто не слышит, меня никто не знает. И я могу делать... Что хочу? В интернете это общение. Сейчас говорят, мошенники. Он написал, что он красивый и молодой, а на самом деле там старый и бедный. Это не вопрос обмана, а вопрос того, что интернет – это обезличенное общение. И люди говорят, почему он меня обманывает? Так вопрос в том, что ты идешь на этот обман. Ты хочешь обманываться, если ты согласен на такое обезличенное, безобразное общение. И поэтому, если ребенок пытается общаться таким образом, это говорит о том, что у него проблема. И вторая проблема – если у него все в порядке с общением, то вторая проблема, если он так себя ведет, это проблема зависимого типа личности. Да, есть такие люди, которые будут зависеть хоть от чего. Если вы заберете телефон, эта девочка уйдет в фанатский клуб, будет фанаткой. Если она не будет фанаткой, она будет есть с утра до вечера и станет толстой. То есть понятная идея. То есть... способ поведения все равно будет один и тот же. Это связано или с заболеванием центральной нервной системы, очень часто такие дети встречаются, какая-то слабость процессов, да, там различные виды. Это может быть связано с слабостью самой структуры психики. Есть такое понятие, как полевое поведение. То есть зависимый просто человек. У него свое «я» очень маленькое, слабенькое, и для того, чтобы ему в этом мире существовать, ему надо кому-то притулиться. И поэтому, конечно, вот эта попытка через Аську, например, контактировать, она связана именно с тем, что принадлежность кому-то другому, то есть я пишу, а мне отвечают, для этого человека или ребенка повышает его самооценку. Ну и последнее, что хотелось бы сказать, что у взрослых, что у детей, вот это отношение к другому миру, оно, безусловно, связано со спецификой отношения человека к самому себе. То есть если мы удовлетворены сами собой, если нам с собой спокойно и хорошо, если у нас внутри мир, то этот мир мы несем и через все предметы, с помощью которых мы общаемся. И вот это великое понимание, оно придает предметам, явлениям, событиям, вещам, которые нас окружают, совершенно другой смысл. И поэтому, господа, давайте не будем ругать предметы, какие бы они ни были, давайте заглянем в свою душу.
Спасибо, Господи, Светлана Георгиевна. Замечательный выход вот на такие серьезнейшие обобщения. Мы вернулись к себе. Спасибо огромное. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш психолог и доктор, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.